Несколько мгновений спустя донесся быстро удаляющийся топот сапог. Унтер понесся выполнять задание и через каких-нибудь 10 минут примчался обратно со срезанной трубкой. «Удачно, что длинный!» — обрадовался инженер и поразил жандарма, вскинул элегантное пальто и, ловко зажав в зубах складной нож, вскарабкался на столб. Немного поколдовал над проводами, спустился вниз, держа в руке трубку, от нее вверх тянулся шнур. Сказал штаб-ротмистру: «Держите! Раз знаете польский, будете слушать». Лисицкий пришел в восхищение. «Какая гениальная идея, господин инженер! Поразительно, что никто раньше не додумался! Ведь это же можно на телефонной станции учредить особый кабинет. Подслушивать разговоры подозрительных лиц. Сколько пользы для Отечества, и как цивилизованно в духе технического прогре...» Офицер оборвал сам себя на полуслове, предостерегающе вскинул палец и страшным шепотом сообщил: «Вызывают центральную». Полковник и инженер подались вперед. «Мужчина просит номер 398», — отрывисто шептал Лисицкий. «Там тоже мужской. По-польски. Первый назначает встречу? Нет, не встречу, сбор. На Новобасманной. У дома Варваринского акционерного общества. Операция». «Он сказал операция. Все, разъединился».
«Что за операция?» — схватил за плечо помощника Данилов.
«Не сказал. Просто операция и все. В полночь. А сейчас почти половина десятого. То-то они и суетятся».
«На Басманной? Дом Варваринского общества?» Эрас Петрович, сам не заметив, тоже перешел на шепот. «Что там, не знаете?»
Офицеры, переглянувшись, пожали плечами. «Нужна адресная книга». Того же унтера снова отправили в набег на полустанок. Вбежать в контору, схватить со стола справочник, вся Москва и со всех ног обратно.
«На полустанке решат, что в железнодорожной жандармерии служат психические», — посетовал подполковник, «но больше для проформы. Ничего, после все вернем. И трубку, и книгу».
Следующие 10 минут прошли в напряженном ожидании. Бинокль чуть не вырывали друг у друга из рук. Видно было неважно, начинало темнеть, но на даче горели все окна, по шторам мелькали торопливые тени. Навстречу запыхавшемуся унтер-офицеру кинулись втроем. Эраст Петрович на правах старшего схватил потрепанный том, сначала посмотрел, что за номер 398. Оказалось, большая московская гостиница. Перешел к разделу табель домов, открыл на Новобасманной, и кровь застучала в висках. В доме, принадлежащем Варваринскому акционерному обществу, располагалось управление окружного артиллерийского склада. Заглянув через инженерово плечо, подполковник ахнул: «Ну, конечно, как это я сразу, Новобасманная, там же склады! Оттуда отправляют снаряды и динамит в действующую армию, всегда хранится не менее чем недельный запас боеприпасов. Но это же, господа, это неслыханно, чудовищно! Если они задумали взорвать, мало не пол Москвы разнесет! Ну, полячишки! Пардон, Болеслав Стефанович, я не в том смысле». «Что взять социалистов?» — вступился за свою нацию штаб-ротмистер. «Пешки в руках японцев, не более. Но каковы азиаты? Воистину, новые гунны! Никаких представлений о цивилизованной войне!»
«Господа, господа!» — перебил Данилов, его глаза загорелись. «Нет худа без добра. Артиллерийские склады примыкают к мастерским Казанской железной дороги. А это
уже наша территория!» — подхватил Лисицкий. — «Браво, Николай Васильевич, обойдемся без губернских и без охранных!» — хищно улыбнулся его начальник. Подполковник и штаб-ротмистр явили истинное чудо распорядительности. За 2 часа подготовили хорошую обстоятельную засаду. Вести диверсантов от Петровска-Разумовского не стали, слишком рискованно. По ночному времени в аллеях дачного поселка было пусто, да и будто нарочно вовсю светила луна. Разумнее было сосредоточить все усилия в одном месте, где у злоумышленников назначен сбор. На акцию Данилов вывел весь наличный состав отделения, кроме занятых на дежурстве 67 человек. Большую часть жандармов расставил, вернее, разложил, ибо команда была лежать тихо, не высовываться по периметру складской территории с внутренней стороны стены. За старшего там был Лисицкий. Сам подполковник с десятком лучших людей спрятался в здании дирекции. Для того, чтобы железнодорожной жандармерии позволили хозяйничать во владениях артиллерийского ведомства, пришлось поднять с постели начальника складов, старенького генерала, еще успевшего повоевать с Шамилем. Тот так разволновался, что и не подумал придираться к тонкостям юрисдикции, сразу на все согласился и лишь поминутно глотал сердечные капли. Видя, что Данилов отлично справляется и без него, инженер от руководства засадой устранился. Они с массой расположились в подворотне, напротив складских ворот. Это место Фондорин выбрал не случайно.
Если жандармы, непривычные к такого рода операциям, кого-то из диверсантов упустят, путь беглецам преградит Эраст Петрович. Уж от него-то не уйдут. Подполковник, впрочем, понял подобный выбор инженера по-своему. В тоне окрыленного приготовлениями Николая Васильевича появилась легкая снисходительность. Мол, понимаю и не осуждаю. Человек вы штатский, под пули лезть не обязаны. Едва все расположились по местам, едва нервный генерал, согласно инструкции, погасил у себя в кабинете свет и прижался лицом к оконному стеклу, как с Каланчевской площади донесся звон башенных часов, и минуту спустя на темную улицу с двух сторон вкатились пролетки. Две от Рязанского проезда, одна от Елоховской. Съехались перед зданием управления, из экипажей вылезли люди. Фондорин насчитал пятерых, да трое остались на козлах. Зашушукались о чем-то. Инженер вынул из кармана красивый плоский пистолет, изготовленный на заказ бельгийским заводом Браунинга. Передернул затвор. Камердинер демонстративно отвернулся. «Ну же, вперед!» — мысленно поторопил Эраст Петрович поляков и вздохнул. Надежда на то, что даниловские орлы хоть кого-то возьмут живьем, было немного. «Ничего, кто-то из злодеев должен остаться при лошадях. Счастливчик, его минует жандармская пуля. Он попадет в руки к Фондорину». Переговоры закончились, но вместо того, чтобы двинуться к дверям управления или прямо к воротам, диверсанты снова расселись по пролеткам. Щелкнули кнуты, все три пролетки, набирая скорость, понеслись прочь от склада в сторону Доброй Слободы. «Что-то заметили?» — изменился план. Эраст Петрович выбежал из подворотни, коляски уже скрылись за углом. Инженер сдернул с плеч свое замечательное пальто и побежал в том же направлении. Слуга подобрал брошенное пальто и, пыхтя, затрусил сзади. Когда подполковник Данилов и его жандармы выскочили на крыльцо, на Новой Басманной улице было пусто. Стук копыт затих вдали, в небе сияла безмятежная луна.